Третья часть истории Иосифа, водительство. И третья часть называется так. Водительство как обеспечение в чужой стране. Вот, третья часть. Водительство как обеспечение в чужой стране. Две главы. 46 и 47 глава Бытие об этом как раз говорят. Об обеспечении народа Божьего в чужой стране. Мы будем читать Слово Божье, сколько мы успеем сегодня, а если завтра продолжим, если Господь нам позволит это сделать. Первая глава этой темы называется «Отправление из Родины в страну скитания». Первая глава этой третьей части называется «Отправление из Родины в страну скитания». Имеется в виду, что Иаков со всем своим семейством отправился из Ханаана в Египет. Читаем 46 главу, первые 7 стихов. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном, Яков, Яков. Он сказал, вот я. Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, и я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои. Яков отправился из Версавии, и повезли сыны Израилевы и Якова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой, и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, и Яков, и весь род его с ним». Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой принес он с собою в Египет. Первые 7 стихов. Это, дорогие друзья, новое отправление Якова в чужую страну. Мы помним с вами, что когда у него получился конфликт с своим родным братом Исавом, и когда тот на него разозлился, можно сказать, и зарекся, вот будет плач по отце нашим, и я убью его. И Иакову пришлось бежать из родной страны, из Ханаана в Месопотамию. Пробыл он там 20 лет и возвратился в свою страну. А теперь второе отправление из Ханаана. Мы можем сказать, дорогие братья, что Яков переживал. Ему это было сначала не совсем понятно, потому что Ханаан – это была страна обетования. Она была обетована Аврааму, Исааку и самому Иакову. И вдруг ему нужно отправляться в другую страну. Он переживал. Он дошел до Версавии, приносит там жертвы Богу, то есть он обращался к Богу за, ну, как бы, ясностью, следует ли ему идти в Египет или нет. Он переживал, он даже страшился, он боялся, потому что Бог ему сказал, не бойся идти в Египет. Стало быть, страх у Якова был. Как же я оставлю страну отцов моих и пойду в Египет, в страну, которая нам не обетована? И вот он должен был призвать имя Господа. Господь ему дал ясность и сказал ему, не бойся идти в Египет. Дальше. Сказано так. Я пойду с тобою. Разве мы не помним, братья, когда Иаков отправился в Месопотамию, и когда он увидел сон, лестницу, стоящую на земле, достигающую неба, там ему было тоже обещано, что «я пойду с тобою, не бойся». я приведу тебя обратно в страну обетования. Идти туда я буду сопровождать тебя. И Яков тогда дал такой обет: если ты меня сохранишь в той стране Месопотамии, дашь мне хлеб и все остальное, я дам тебе десятую часть. Такой обет он дал тогда. А теперь новое отправление. Я с тобою. И потом такое обетование: там я произведу от тебя великий народ. Мы можем себе представить, дорогие друзья, почему Иаков так переживал. Неужели я должен идти в Египет? Но, с одной стороны, когда ему было сказано, что сын твой жив, Иосиф, там, в Египте, это его ободрило, и, однако, все равно страх у него был. Он, вот что бы то ни стало, хотел видеть лицо своего сына Иосифа, который живой еще. А с другой стороны, как быть? Неужели это путь Господень? И Господь должен был его укрепить, Господь и послал вот это укрепление, дал ему обетование, что я там произведу от тебя великий народ. Так оно и было. Дальше. Значит, новое отправление. Теперь подпункт такой. Основа народа Божьего. Значит, основа. Он же пошел туда со всем своим семейством, да? Вот, с 7 стиха до 27 стиха здесь перечисляются все вот потомки Иакова, его родственники, которые должны были пойти с ним. С 7 стиха до 27 стиха. Я кратко выписал, братья, это, наверное, я из толковой Библии выписал. Основа этого народа Божьего. Какие, кто да кто с ним пошел в Египет. Я тут... Первая группа от Лии. Первая группа. Стихи 8 до 15. Первая группа. 33 человека. Первая группа. Описывается в стихах 8-15. С 8 до 15, 33 человека, а потом, вероятно, туда, ну, как бы, причисляются сам Яков и Дина, 33 человека. Вторая группа от Зельфы, со стиха 16 до 18, 16 человек. Если вы записываете, да? Чтобы нам не читать. Это будет даже немножко яснее. Третья группа от Рахили, стихи 19-22, 14 человек. От Рахили 14 человек. Как нам это кажется невероятно, но у Вениамина к этому времени было 10 детей. А Паралипоменон, они называются внуками его. Так что есть некоторая неясность. Но то, что здесь сказано, что у него 10 детей было, это в Бытие написано. Третья группа от Рахили, 14 человек. И четвертая группа от Валы, 7 человек, стих 25. Это сыны Валы, которые дал Лаван дочери своей Рахили, она родила их Иакову всего 7 душ. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресла его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70. 70 душ. А в другом месте, в одном сказано 75, да? Ну, есть, ну, как бы оставляем окошко, братья, для исследования, да? Там 70, 75, а все равно оно должно сойтись, если у нас, может быть, не хватит иногда мудрости все это свести к общему знаменателю, то все равно Слово Божье остается верным, и у нас где-то есть недосмотр. Так? Так, хорошо. Значит, теперь вторая глава вот этого, этой нашей темы. Сохранение и обеспечение народа Божьего в чужой стране. Вторая глава. Сохранение и обеспечение народа Божьего в чужой стране. 46 глава с 31 до 47 стиха. Нет, с 31 стиха 46 главы до 12 стиха 47 главы. Мы прочитаем с 31 стиха 46 главы. Значит, сохранение и обеспечение народа Божия в чужой стране. Буква А маленькая, лучше запишите. Положение Израиля. Потому что здесь мы коснемся вопроса, кем они хотели быть там, в Египте, да? Мы читаем с 31 стиха. «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего, я пойду, извещу фараона и скажу ему, братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они сюда». «Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы и отцы наши, чтобы нас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Значит, положение Израиля вот этой чужой стране. Здесь определенно говорится, Иосиф с умыслом наставляет своих братьев, чтобы они сказали, что они скотоводы, что они пастухи. А пастухи в Египте, они принадлежали к самой низшей касте. Мерзость для египтян – всякий пастух овец. Какой умысл было? Был у Иосифа, что он так тщательно наставлял своих братьев, вы ничего больше не скажите, что вы только одно можете делать, мы можем только пасти овец. Больше вы ему ничего не говорите. Был умысел у Иосифа? Был? Был. Это потом мы еще немножко подробнее рассмотрим, но Иосиф с самого начала хотел своих братьев, всю эту семью, ну, как бы видеть в Египте в таком унизительном, ну, низком состоянии, чтобы народ израильский, то есть дом отца Иосифа, чтобы он не мог как бы перемешаться с народом египетским, и чтобы не было, ну, как бы смешения два семени, семени святое и семя мирское. Иосиф сказал, мы пастухи, все. И если только вы так скажете, тогда вас никто в этой стране уважать не будет. Это первый умысел, да? Потом он наставлял их, и скажите фараону, чтобы он поместил вас в Гесеме. Был умысел в этом деле? Тоже умысел был. Чтобы они не как бы проникли далеко в страну Египта, но чтобы они остались на окраине Египта. Как раз из Гесема они вышли потом из Египта, когда настало время через 400 лет. Как раз они там были, пограничная зона, и там он хотел, чтобы они оставались. Фараон сказал совсем по-другому. Вот страна египетская перед тобою, самые лучшие места, выбирай, посели своего отца и братьев своих, я на все согласен. А вот он их наставляет. Вот, для египтян это мерзость. Смотрите, теперь так, буква «Б». Обеспечение народа Божия в чужой стране. 47 глава, 1 до 7 стиха. И пришел Иосиф, известил фараона и сказал: «Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гессен». Из братьев своих он взял 5 человек, представлял их фараону и сказал фараон братьям его: «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону: «Пастухи овец, рабы твои, и мы, и отцы наши». И сказал им, а не фараону: «Мы пришли пожить в этой стране». Как вот это звучит вот это? Здесь заметно что-нибудь такое, да? «Мы временно пришли сюда пожить у тебя. Не думай, что мы здесь будем коренными жителями твоей страны. Мы пришли пожить». Но они тогда еще не поняли, что им пришлось там пожить 400 лет. Они этого не думали тогда. Но все равно с самого начала у них такая была мысль: «Мы пришли здесь пожить у тебя». Вот. «Потому что нет пажити для скота». Да, и сказали фараону: «Мы пришли пожить в этой стране, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гессен». И сказал фараон Иосиф, отец твой, Иосифу: «Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гессен. И если знает, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». И привел Иосиф Якова. Это я сейчас уже дальше, до 6 стиха. Значит, до 6 стиха, ну, это обеспечение народа Божьего в чужой стране. И все то, что было в распоряжении этого сильнейшего властелина мира, крупнейшей державы тогда, можно сказать, все, что у него было, предоставляет он вот потомкам Иакова и самому Иакову: «Где хотите, там поселитесь, там живите, промышляйте, делайте, вот это ваш вопрос. Мое дело такое, я вам предлагаю». А они сказали: «Нет, нам нужно в Гессене жить, там». Ну и это он им позволил. Ну еще одно теперь дальше. Хотелось бы, значит, обратить наше внимание. Буква «В». Иаков благословляет фараона. 47 глава, 7 до 12 стиха. «И привел Иаков, Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону. И благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: сколько лет жизни твоей? Яков сказал фараону: дней странствования моего 130 лет. Малый и несчастный дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства». До 12 стиха. Дорогие братья, в том, что Иосиф представляет своего престарелого отца фараону, есть тоже, ну, исключительная такая мысль. Во-первых, такое вежливое обращение фараона к Иакову. Спрашивает: сколько лет жизни твоей? Да, он говорит: да, 130 лет. Значит, они не достигли, ну, жизни и лет отцов моих, ну, и малы они и так дальше. А вот, знаете, братья, у нас с женой дома иногда бывает разбор слова небольшой, и мы стали думать, как же так? Значит, Иакову было 130 лет, когда он встретил Иосифа, да? А Иосифу в это время было около 40 лет. Ну, 30 лет, когда он стал властелином Египта, плюс 7 лет голода, плюс 2 года... Нет, изобилия и 2 года голода. 9, это будет 39. Ну, если округлить, 40. Стало быть, когда Иосиф родился, сколько было Якову? А? 90 лет. А раньше мы никогда не думали, что столько много ему было, когда Иосиф родился, да? А сколько ему было, когда он ушел от Исава? 70, минус 20. Арифметический расчет. Значит, ему было 70 лет, когда он ушел от брата своего. И, а Исав, он женился в 40 лет. А Иаков, оказывается, первый там получил. Ему уже больше 70 лет было уже. Ну, не меньше, как 75 лет, когда он получил первую жену свою. Для нас парадокс немного. Но иногда нам приходится тоже заниматься вот этими делами и приходим к какому-то интересному выводу, что мы никогда не думали. Я раньше думал, что ну, ему, наверное, было лет 40, когда он убежал в Месопотамию, а выходит не так, ему было намного больше. Так вот, такое участие, сколько лет жизни твоей, ну и так. Теперь, братья, здесь, в этом отрывочке, который я прочитал, с 7 стиха до 12 стиха, мы, знаете, встречаемся здесь, в общем, здесь встречаются, встреча двух миров. С одной стороны фараон, а с другой стороны Иаков. Фараон обладает, можно сказать, всем вот этим миром, да? Иаков в этом мире совершенно ничего не имеет. Он полностью зависим от фараона, он сюда пришел как гость. Ему позволили там пожить, поселиться и так дальше. А у него же все в руках. А что получается? Когда разговор там дальше пошел, и вдруг Яков как бы осмеливается благословлять вот этого великого человека, властелина, обладающим всем богатством этого мира, и он его благословляет. Дорогие друзья, ну, так оно и было. Фараон мог ему предоставить немножко пожить в своей стране, позволил ему это сделать, но у фараона не было того, что было у Иакова, да? А у фараона, у Иакова, ну, была нужда, чтобы у него пожить. И тут встречаются вот этих два мира, и мы видим с вами, что духовный мир, он имел высшую степень, как бы, какой-то власти. Но благословлять человека, мы читаем, что меньший благословляется большим. Факт то, что в этом плане этот могущественный царь, фараон, он оказался меньшим, чем Иаков. Хотя он пришел сюда, может быть, как мы тут выражаемся, в лаптях, как пастух, нищий такой, а этот нищий благословляет вот этого властелина. Это, дорогие друзья, очень важно для нас. Мы потом в богословском размышлении еще немного об этом поговорим, побеседуем. Но дело в том, что именно то, что мы временно живем здесь, в этом мире, этот мир нам позволяет здесь пока еще жить. Иногда и не позволяет, извергает верующих из своей среды. Но пока мы сегодня еще имеем эту возможность здесь пожить на этой земле, но так остается фактом то, что духовных благословений у этого мира нету, а это духовное благословение находится у Церкви Господней, которая благословляет вот этот мир. Даже можно вспомнить самого Иосифа, когда он пришел в дом Потифара, да, все, Господь благословил весь этот дом. Ради чего? Ради того, что Иосиф был в этом доме, можно сказать, ну, распорядителем, и Господь благословил ради Иосифа дом фараона. В темнице то же самое было. Так что это очень важно. Так, хорошо. Уже без 20. Знаете, братья, мы сейчас на этом остановимся. Завтра мы продолжим. Дорогие братья мои, продолжим наши рассуждения по третьей части истории Иосифа. Третья глава третьей части истории Иосифа. Третья глава. Она называется «Сохранение земли, странствования во время нужды». То есть в этой главе говорится о том, какую реформу сделал Иосиф в стране египетской для того, чтобы сохранить народ, не только египетский, но окрестные народы от голодной смерти, чтобы спасать. Что он предпринимал? 47 глава Бытие с 13 стиха. «И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земли египетская и земли ханаанская, земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба! Зачем нам умирать пред тобой, потому что серебро вышло у нас?» Мы, братья, знаем всю эту историю, до конца читать не буду. Это до 26 стиха, с 13 стиха до 26 стиха, 47 главы Бытия. Здесь вначале мы сразу узнали, что Иосиф за время, за 7 лет изобилия, собрал очень много хлеба. Строил житницы, накопил, и у него было очень много. И потом, когда настали годы голода, к нему приходили покупать. И египтяне, и хананеи, все окрестные народы знали, что в Египте есть хлеб. Ну, вначале Иосиф им продавал за серебро. Они брали у него хлеб вот этот. А когда истощилось серебро, они тогда сказали: «Зачем нам умирать? Возьми наш скот». И начали пригонять скот к нему. И весь скот египетский пришло теперь во власть или же во владение фараона. Иосиф все передал ему. Сперва серебро, потом передал и весь скот. А когда уже и скота не стало, они опять приходили на следующий год: «Зачем нам умирать? Вот мы рабы твои. Купи нас и земли наши, и все, что у нас есть, и мы будем рабами Иосифу, фараону». Иосиф так и сделал. И таким образом, дорогие братья, оказывается, что тем, что Иосиф так поступил, фараон, ну, стал единоличным властелином этого Египта, и в его руках было все добро, которое можно себе только представлять. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. Дальше, что характерно. «И сказал Иосиф народу: „Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу, вот вам семена и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим“. Они сказали: „Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону“». Хотелось бы отметить, дорогие братья, что теперь весь Египет, весь народ и все добро египетское было теперь в одних руках, в руках фараона. Ну, что характерно? Когда приходили к нему и просили у него семена для того, чтобы засевать поля, Иосиф им давал: «Возьмите семена, засевайте, чтобы, ну, не было в этом недостатка». И говорит: пятую часть вы будете отдавать фараону, а четыре части будут у вас. Дальше. И поставил Иосиф в закон в земле египетской, даже до сего дня, пятую часть давать фараону, и исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. Об этой пятой части много было как бы пояснений, толкований и обвинений в адрес Иосифа, что он якобы поработил весь народ египетский, отдал весь народ фараону, и теперь они все были и стали рабами. Но хотелось бы отметить две мысли такие. Фактически народ на Иосифа не жаловался, да? А что он сказал? «Ты спас нам жизнь». Оказывается, народ совсем не жаловался на Иосифа. Во-вторых, самому Иосифу от этой реформы не было никакой выгоды. Он для себя ничего не взял. И упрекать его в том, что он так сделал, нет никакого права. Теперь, если мы коснемся еще вопроса о том, что они должны были отдавать пятую часть фараону, а четыре части оставить себе, то, мне кажется, это очень гуманная такая политика. Пятую часть отдавать, а четыре части себе – это порядочный, ну, как бы, неплохо. Я недавно в одном месте читал, что он один или фермер, или же предприниматель жаловался на то, что на все налоги, которые он должен платить, уходит 80%. Как мне жить дальше? А 80% – это как раз четыре части. Четыре части отдавать, а одну часть для себя. А у Иосифа наоборот. Пятую часть отдавать, а четыре части тебе. Что лучше? Наверное, понятно. Стало быть, Иосифа упрекать в том, что он сделал такую реформу, при которой он поработил весь народ фараону и так дальше, неправомочно. Этого мы не можем. Ну и, во-вторых, это есть Слово Божье. И это было водительство Божье для того, чтобы Иосиф там именно вот этим должен был заниматься, для того, чтобы сохранить жизнь, остатки израильского народа. Вот поэтому он эту реформу и сделал. Пусть Господь благословит. Мы поняли. Теперь четвертая глава, третья часть истории Иосифа. Она называется «Яков не забыл землю обетования». Это четвертая глава, третья часть истории Иосифа. Бытие 47:27-31. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его 147 лет. И пришло время Израилю умереть». И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою на стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость, правду и похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, «Сделаю по слову твоему». И сказал, «Клянись мне», и клялся ему. И поклонился Израиль на изголовье постели своей. Яков не забыл землю, ну, странство, землю обетованную. Третья часть истории Иосифа, мы с вами помним, началась с того, что Яков тревожился. Пойти ли мне в Египет или нет? И пока он не получил полной уверенность в том от Господа, который сказал ему: «Не бойся, Иаков, идти в Египет, я буду с тобою, я распространю тебя и из тебя, в общем, сделаю из тебя и своего народа великий народ». Он дал такое обетование ему: «Я буду с тобою». Иаков, оказывается, нуждался в том, чтобы иметь ясность в этом вопросе. Он не хотел ошибиться. Он знал, что Господь дал эту землю ханаанскую Аврааму, Исааку и Иакову, его потомкам, он это точно знал. А и вдруг такой приказ: «Иди в Египет». Ему это было не по себе, но Господь явился ему и дал ему такое благословение на путь, и сказал ему: «Я буду с тобою». С этого началось. Дальше, теперь же, когда он уже, находился там в Египте, опять у него тревога. Опять тревога у него. Я ведь ушел из ханаанской земли, с земли обетованной, а теперь я нахожусь в чужбине, но это для меня не является моей родиною. Его взгляд был как бы повернут туда, откуда он пришел, в Ханаан. Я не могу здесь, успокоиться. Если даже умру, а он чувствовал уже, что близко вот это было, призвал своего сына Иосифа и взял с него слово, чтобы он кости его вынес из земли египетской, и чтобы он был похоронен там, на родине, там, где Авраам, Сара и все вот его близкие родственники похоронены, вот там похороните меня. Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». Иакову было недостаточно. «Клянись мне». И он поклялся. Оказывается, клятва в Израиле – это было такое, что ее нарушить никто не был готов. Этого нельзя было сделать. Клятва, она устанавливала точность исполнения того, что ты обещал. Теперь клятва сделана. Что, дорогие друзья, мы можем из этого взять? Во-первых, я хотел бы сказать, что если Иаков хотел быть похороненным там, в Ханаане, это говорит о том, что он выражается так: «Я», и он приложился к народу своему. Это говорит о том, что он там, в потустороннем мире, встретится со своими предками, встретится со своими, родными, и поэтому он даже желал быть там похороненный. Это говорит о том, что есть воскресение мертвых. Христос же ведь сказал, что когда саддукеи с ним спорили о воскресении там и так дальше, они не признавали этого. А то, что говорит, мертвые воскресают, говорит, это доказывает то, что Бог сам называет себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. А Бог не является Богом мертвых, а живых. Стало быть, те предки, которые умерли до Иакова, они живые. Там, по ту сторону мира, они живые. Иаков хотел с ними встретиться, приложился к народу своему. Маленькая такая заметочка. Я давно такую высказывание читал про Хошимина. Когда он же был там тоже первым секретарем там, в этой стране. И предсмертное его такое было завещание, там много кое-что написал. И, между прочим, написал: «Я там встречусь с Карлом Марксом, Лениным и Энгельсом». Вот это он сказал, коммунист, тот, который не должен верить ни в какое ни воскресенье, ничего. И вот он такие слова: «Я там встречусь с теми вождями». Мы можем сказать, братья, что встретиться, да? Только где – это вопрос другой. А Яков свой взор устремил на Ханаан и знал: «Я там встречусь со своими предками, тем, которое было дано обетование». Так это, утешительно для нас. И мы знаем, что когда израильский народ вышел из Египта, Моисей взял кости Иакова с собой, да, и похоронили его. Нет, его похоронили еще до этого. Это Моисей взял кости Иосифа с собой, а Иисус Навин похоронил Иосифа, а Иакова большим таким, ну, большой такой с помпой проводили в Ханаан, и было очень много сопровождающих с Египта, да дальше, и это были похороны очень величайшие. Похоронили его там. Теперь богословское размышление. Мы в самом начале мы говорили, дорогие друзья, что Старый Завет, он дает нам очень много поучений, если мы рассматриваем его, ну, как бы в свете настоящего времени или же исторических событий. И когда мы в богословском размышлении именно на это обращаем внимание, тогда мы находим, что то, что было сказано древним, сказано в Ветхом Завете, мы это находим на протяжении всей Библии и всей истории человечества. И в этом плане мы и всегда и рассматривали. Во-первых, я хотел бы отметить, дорогие друзья, мы вчера говорили, что Иаков благословил фараона, да? Там встретились два мира. Фараон от этого мира, господин всего, обладающий всеми ценностями, богатствами этого мира. А Иаков такой нищий пастух-старичок и представился ему, и он его благословил, этого фараона благословил. То есть он отдал фараону то, что фараон не имел. Хотя он был теперь зависим от фараона, да? Он жил в его стране и материально, значит, может, по плоти, он был зависим от него, однако он его благословил в духовном плане, отдал ему то, что фараон не мог иметь. Теперь, церковь должна быть такой, такой же. Она должна быть благословенной и благословляющей. Поняли, да, братья? Она благословенна Господом нашим Иисусом Христом. И эта церковь проходит через все века, и всегда были такие времена, тяжелые для истинной церкви, но еще не было никогда ни одного века, в котором не было святого остатка. Поняли, братья? Как бы тяжело бы не было для церкви, ну, во времена инквизиции, во времена гонений первых христиан и так дальше, не было такого момента в истории церкви, чтобы не было святого остатка, который оставался верен заповедям Господа нашего Иисуса Христа. Она была благословенной, братья. Как Даниил находился в Вавилоне, он был благословен Богом, и он не хотел, ну, встать на один уровень с теми народами, которые населяли вот эту Вавилонскую империю, и отрекся от всего ихнего и остался верен, вере отцов. Это святой остаток. И такой святой остаток, он является благословенным от Господа, но является и благословляющим для этого мира. Разве Даниил не был благословением для Вавилонского царства? Разве Иосиф не был благословением для Египетского царства? Так, точно, Господь благословил его. Мы знаем, что много раз сказано, что и Бог был с ним. Бог благословил его, и поэтому он мог благословить и фараона. И его все служение было благословенным. То есть церковь должна быть благословенной и благословляющей. Дорогие друзья, два таких пункта нужно нам с вами напомнить для того, чтобы церковь могла быть благословляющей. Два пункта. Первый пункт таков. Церковь должна находиться на большом или на некоторой дистанции от этого мира. Тогда только она может быть благословляющей церковью. То есть израильский народ, Иаков со своим семейством, он поселился в Гесеме, на окраине Египетской империи, на окраине, на выходе. Это правильно, да? То есть, чтобы всегда церковь могла быть готовой оставить вот этот мир и последовать за Господом, чтобы ей вот это бы не стоило. Она должна быть на таком положении, что между миром и церковью должна быть четкая граница. Понимаете? Четкая граница. Это одно. Когда израильский народ выходил из Египта, вот этой границей был Черное море, да? Они прошли это море и сказали фараону, значит, на 3 дня пути мы должны отдаляться от этого Египта, иначе мы не можем служить Богу нашему. Ну, он предлагал многие компромиссы в этом плане, да? Вот, зачем вы уходите, оставайтесь в этой стране, потом с кем-то вы пойдете, сказал ему, вот с детьми, а зачем с детьми, пусть они останутся здесь, а вы идите. Потом еще компромисс такой, далеко, не уходите далеко. Вот это меня очень его волновало. Если очень далеко идете, вы не будете иметь возможность возвратиться. А если вы не очень далеко отойдете от Египта, то есть всегда возможность возвратиться. И поэтому, я помню, Аркадий Михайлович здесь тоже, в прошлый раз, наверное, он об этом говорил. 3 дня пути. 3 дня пути, не меньше надо. Это дистанция. Братья и сестры, братья, мы с вами наблюдаем сегодня, что вот эта дистанция церкви от этого мира, она смывается, да? Она смывается, и мы видим это прекрасно, и иногда мы ничего не можем знать, предпринимать, ничего не можем сделать. Мир проникает в эту церковь, дистанция не соблюдается, и потом в конечном счете мы будем иметь церковь, которая не отличается от этого мира, номинальную церковь мы будем с вами иметь. Да, мы верим в Бога, но мы не верим в Богу. Верить в Бога и верить в Богу – две разные вещи. Мы можем признать, что Бог есть, мы можем признать, что и Христос был на земле, а вот поверить тем словам, который и Христос сказал, который говорит Слово Божье, вот это у нас иногда не хватает. Да? Вторую мысль я хотел напомнить, чтобы тоже ясно было, чтобы вот эта дистанция соблюдалась. Мы знаем, что Иосиф, когда представлял своих братьев фараону и отца, он четко им дал наставление. Смотрите, вы скажите, что вы пастухи овец. Он им так это внушил, чтобы они не ошиблись в этом деле. То есть Иосиф хотел, чтобы эти люди, его братья, чтобы они не покушались на какие-то высокие посты в этом Египте, но чтобы они оставались на таком положении, на котором Господь их когда-то призвал. Пастухами мы были и отцы наши. И подчеркивал это так, чтобы они не ошиблись в этом деле. О чем это говорит? Это говорит о том, братья, Иосиф не хотел, чтобы израильтяне перемешались с египтянами. Понимаете? Он не хотел, чтобы они, ну, может быть, заняли там самые наилучшие пахотные земли в Египте, которые там в изобилии были, около Нила, это всегда так было. А он имел полную возможность их туда поселить, чтобы у них было, ну, как бы, выгода была, ну, самое такое высокое положение. Нет, мы пастухи. И таким образом он их поселил там отдельно, для того, чтобы они не перемешались с египетским народом. Дистанцию соблюдать. И потом не очень-то стремиться, братья, занимать, ну, такие высокие посты в государствах, в которых мы с вами живем. Мы с вами пастухи. пастухи. Но бывает, что из этих пастухов были выдающиеся люди, и Библия об этом говорит, но в основном мы с вами пастухи. Вот мы занимаем то, что нам положено занимать. И тогда мы и потомки наши останемся пастухами, останемся теми людьми, которые мы должны быть по Писанию. Вот так, дорогие друзья, должно быть так. Теперь хотелось несколько мыслей сказать еще о том, ну, это я уже сказал, что характеризует вообще положение церкви. Это признание в том, что мы пастухи, в просьбе поселиться в Гесеме, и, в-третьих, во взгляде Иакова в Ханаан. Вот это характеризует церковь. То, что мы занимаем такое положение, это одно. Что мы соблюдаем дистанцию от этого мира и поселяемся в Гесеме, второе. А третье, что мы имеем жилище на небесах. Церковь, так? Апостол Павел много об этом говорил. И вот это должно бы и характеризовать церковь. Хорошо. Теперь... Взор Иакова был направлен на Ханаан. Церковь фактически должна быть бодрствующей церковью. Мы знаем с вами, дорогие братья, что если церковь перестанет бодрствовать, враг церкви, враг души нашей, он обязательно придет, и мы можем потерпеть, ну, как бы поражение. Мы вчера слышали слово, который апостол Павел сказал в 20 главе Деяний апостолов: «После отшествия моего пойдут к вам лютые волки». Церковь должна быть бодрствующей, чтобы вот эти лютые волки чуждых течений, вероучений, чтобы они не проникали в церковь. Значит, пресвитера, ангелы церквей – являются сторожами на вратах церкви, чтобы таких лжеучителей не пропустить в церковь. Сторожа. В Фиатирской церкви ангелу сказано так: «Ты попустил Иезавели учить и ввести в заблуждение народ мой. Ты попустил». Ты не бодрствовал. Если бы ты бодрствовал бы, ты видел бы опасность, запретил бы и не предоставил бы ей никакой кафедры. Она учила. В той церкви пергамской только было еще учение Иезавели и Николаитов. А здесь она уже стоит на кафедре и учит. Ты попускаешь, чтобы она учила бодрствовать. Такой церковью, такова должна быть церковь. Церковь должна быть молящейся. Если мы с вами будем молиться, если мы с вами, ну как мы бодрствовать будем в молитвах наших, тогда дьявол и сатана не сможет нам причинить никакого вреда. Дело в том, что сатана препятствует церкви и каждому лично из нас произносить молитвы. Он препятствует вообще целенаправленной молитве. Он не хочет, чтобы мы в молитве побеждали. Это он прекрасно понимает. И поэтому он будет стараться, чтобы молитвы меньше было. А что же мы можем сделать? Вопреки тому, что он так противодействует этой молитве, все-таки преодолевать и себя, и его противодействие, и молиться, быть бодрствующей. Ну и что? Она должна быть еще послушной. Церковь должна быть послушной Богу, Господу нашему Иисусу Христу, и тогда... Конечно, врата ада не одолеют ее. Я бы хотел сказать, братья, еще одно характеристики, один пункт такой, что церковь, она все-таки должна, подобно Иакову, свой взор устремить на небесных Ханаан. Понятно? Иаков хотел быть похороненным здесь, в Ханаанской земле, А наша ведь Родина там на небесах, и наш взор должен был бы всегда быть устремленный туда, на этот небесный Иерусалим. Вот это, конечно, было бы для нас очень большим благословением, если бы мы всегда бодрствовали, если бы мы всегда свой взор устремляли туда, на небеса, и тогда, мне кажется, был бы и покой душам нашим, что мы сегодня и утром слышали, да? Вот наша Родина там, наша прописка там, мы живем здесь, на этой земле, мы живем во вражеском окружении, дьявол что только не предпринимает для того, чтобы подставить нам ножку, он это делает. И вот, когда мы будем молящиеся, бодрствующие, и будем знать, что мы на земле здесь являемся пришельцами, странниками, тогда он нам ничего не может сделать. Есть очень много примеров таких, когда братья именно вот этими доводами, побеждали искушение дьявола, со стороны наших этих бывших властей, которые, да, и вот этим они, значит, побеждали. Мы тебе посадим. Хорошо, а у меня есть небесный Ханаан, мы тебя сгноим, а у меня есть Родина там, мы у тебя все заберем, все твое имущество, а у меня есть имущество на небесах, мы тебе жизнь отберем, это для меня будет приобретение. И вот этими доводами братья побеждали. И хотелось бы, братья, чтобы мы и научились этому. Потому что мне кажется, не только мне, многим братьям, что надвигается какая-то пора, может быть, даже и гонений. Другие условия у нас будут с вами в отношении служения Господу. Да. Вот у меня брат привез там на немецком языке послание этого римского папы. Может быть, я потом еще прочитаю. Я перевел на русский язык, потом я прочитаю. Коротко. Он, значит, в 98-м году такое послание, послал. И тут он прямо-таки требует, чтобы валюта во всем мире была одна. Притом доллар. Не евро, а доллар, да. Потом говорит, кто не будет принадлежать католической церкви, подвергнется смертной казни. Это начиная с 2000 года. Там очень много пунктов, может быть, потом я прочитаю, если будет время на это дело. Но дело в том, что мы окажемся, может быть, в будущем в таком положении, что нам совершенно нужно будет перестраиваться опять. Мы сейчас же успокоились немного, да? А потом опять нужно будет перестраиваться, чтобы нам победить все эти искушения дьявола. Поэтому нам и нужна готовность христиан к отправлению в небесную, что бы там оно ни стоило. Хорошо. Библейское обозрение. Мы же в самом начале договаривались, да? Богословское размышление – это, мы рассматриваем события в истории или в церкви. А библейское обозрение – это мы условились, что говорит Новый Завет о том, что мы сегодня прочитали в Старом Завете, да? Новый Завет также, как и третья часть истории Иосифа, да, христианам однозначно говорит, что они здесь на земле жители без права гражданства. Первое послание Петра, прочитаем. Так, первая глава, первое послание Петра. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галате, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным, и так дальше. Первый стих первого послания Петра, первой главы. Мы пришельцам, рассеянным по странам филиппийцам, вторая глава, 11 стих. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Опять пришельцы, и все. Хороший пример мы имеем в 11 главе Откровения. Там сказано об Аврааме и о тех, которые проходили. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Пришельцы, есть у нас другая страна, да? 13 стих. «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Вот Новый Завет говорит об этом деле. Павел говорит, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Господа нашего Иисуса Христа. Филиппийцам 3 глава, 20 стих. Тот, что, дорогие друзья, мы видели в жизни Иосифа, что он обеспечил свой народ здесь на земле всем необходимым, ну, материальными благами, это мы с вами можем видеть в нашем Господе Иисусе Христе, который обеспечивает нас духовными благами. Понятно? Иосиф обеспечил свой народ, ну, этими земными благами. Он его содержал, кормил, смотрел за ним. А наш Господь нас с вами обеспечивает духовными благами. Ефесянам 2 глава, говорится так. Ну, я сейчас начну с 5 стиха. Или нет, 4. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Оживотворился Христом, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Так, в первой главе должно быть тоже такое. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Значит, первая глава Ефесянам, 3 стих. Вот. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Если сопоставить, Иосиф свой народ обеспечил материальными благами. Но это не исключает, что этот народ израильский имел и духовные блага, и благословения, которые он передал именно в этой стране, во-первых, и фараону, и этой стране, потому что много раз мы в Библии читаем, что именно верующие, они были благословением для этого мира. Вот. Даниил был благословением, ну, там, у Навуходоносора. Он же пережил несколько этих царей там, и Кира, и Дария, потом еще Валтасара. То есть, наверное, ему было больше 80 лет, Даниилу, когда он, ну, как бы нашел вот это место, чтобы израильский народ должен возвратиться опять в свою землю, и об этом он пророчествовал. Так что теперь это нужда? Угу. Хорошо. Таким образом, Иосиф распоряжался земными благами в Египте, отдавал это своему народу, а наш Господь Иисус Христос пришел на эту землю, во-первых, для того, чтобы мы с вами были им искуплены, его кровью, чтобы мы стали детьми Божьими, а потом он нас обеспечивает всем необходимым для того, чтобы достигнуть вечности. Всегда мы подчеркиваем, братья и сестры, что Христос не только на Голгофском кресте явил свое спасение этому бедному грешнику, но Он хочет, чтобы он достиг вечности, достиг вечного Ханаана. И для этого сегодня Он одесную своего отца, ходатайствует за нас, как первосвященник, что очень ярко мы можем прочитывать все послание евреям. И вот он там наш заступник, когда враг и сегодня клевещет на нас. Мы читаем, что он день и ночь клевещет на братьев, да? А тут рядом стоит тот заступник, тот адвокат, который заступается за нас и всегда представляет наши молитвы Отцу Своему и оправдывает нас пред лицом этого обвинителя и пред лицом своего Отца. Он хочет, чтобы мы дошли. Братья, пусть это будет для нас напоминанием, пусть Господь благословит нас и в дальнейшем, чтобы мы могли помнить, что мы здесь пришельцы и странники на земле, что наша Родина там, на небесах, и чтобы наш взгляд, как у Иакова, был направлен туда, где наша действительная Родина и место обитания во веки веков. А Богу нашему да будет вечная слава. Аминь. Здесь есть одна нужда – помолиться о билетах на поезд. Мы сейчас спрашивали, да? Давайте мы преклоним колени и помолимся.